Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Блажен человек, который познает немощь свою, потому что видение се делается для него основанием, корнем и началом всякого доброго усовершенствования. Как скоро познает, кто и действительно ощутит немощь свою, тогда воздвигает душу свою от расслабления, омрачающее это видение, и богатеет осторожностью. Но никто не может ощутить немощь свою, если не будет попущено на него хотя малого искушения тем, что утомляет или тело, или душу. Тогда, сравнив свою немощь с Божьей помощью, тотчас познается ее помощи Божьей величие. Кто познал, что имеет нужду в Божьей помощи, тот совершает много молитв, и в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце. А как скоро человек смирится, немедленно окружает его милость. И тогда сердце ощущает божественную помощь, потому что обретает возбуждающуюся в нем некую силу упования, после чего сердце человека исполняется веры. Преподобный Исаак Сирин. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 13 по Пятидесятнице, отданию праздника Преображения Господня и великому 12-му празднику Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Невозможно найти в Божественном Писании, чтобы кто, когда из человеков без слез и всегдашнего моления очистился и соделался святым, или принял Духа Святого, или узрел Бога, или ощутил Его вселившимся внутри себя, или принял Его жителем в сердце свое. Ничего этого не могло совершиться, когда не предшествовало покаяние и умиление, когда слезы, изливаясь из источника и постоянно наводняя очи, не вымыли душевные храмины и самой души, орошая и прохлаждая душу, объемлемую и воспаляемую непрестанным огнем. Говорящие, что невозможно проливать слез и плакать каждую ночь, каждый день, свидетельствуют о себе, что они чужды всякой добродетели. Если наши святые отцы произнесли такое определение, «Хотящие отсечь страсти, плачем отсекает их, и хотящие сажать добродетели, плачем сживает их, то из сего явствует, что не плачущий ежедневно ни страстей не отсекает, ни добродетели не совершает, хотя и думает, обманываемый самомнением, совершать их. Святитель Игнатий Брянчанинов. Иные люди неискренно пред Богом ходят, но в духе какой-то пытливости и своевольства, хотя тайны Божии уведать и уразуметь высоты Его, позабыв о себе и своем спасении. Они часто падают в великие искушения и грехи за свою самонадеянность, гордость и пытливость, когда Бог отвращается от них. «Бойся судов Божиих, устрашись гнева всемогущего, но не мудрствуй о делах Всевышнего Бога, а исследуй свои беззакония, в чем согрешил ты и сколько добра оставил без внимания». Иные полагают все свое благочестие только в книгах, иные в образах, а иные во внешних знаках и начертаниях. У иных людей в устах имя Божие, но нет его в сердце. Но есть люди, просвещенные в разуме и очищенные сердцем. Они всем дыханием стремятся к вечному, а земному тяготятся слышать и с печалью покоряются нуждам природы. Они чувствуют в душе своей, что говорит им Дух истины, слышат, что учит Он их презирать земное и любить небесное, пренебрегать мир и желать неба днем и ночью непрестанно. Конечно, надо всеми силами бегать и удаляться греха, ибо если мы будем сами по своему нерадению впадать в грехи, то заслужим только большее осуждение. А в случающихся невольно или по нашей немощи, да будем очищаться покаянием, избегая гордости, ибо она бывает причиной многих и лютых падений. Смиряйся, укоряй себя, считай себя последнейшей и хуже всех, не осуждай никого, тогда и милость Божию получишь. Сестрой принуждай себя помириться, так нехорошо жить. Бог будет судить о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения. В онный день Бог будет судить нас не о псалмах, не заставление нами молитвы, так и когда-либо правило, но за то, что не покаялись. Вели бывает радость ангелам на небесе о едином грешнике кающемся. Будем же молиться: «Господи, помилуй, Господи, даруй мне смирение и кротость», или же «Ими же веси судьбами спаси меня, Господи». И Господь по милости своей помилует и спасет нас всех своей благодатью. Каждый день и каждый час клади начало к исправлению. И Бог милости, человеколюбия и щедрот подаст и нам руку своей помощи, как Петру, святому апостолу, утопавшему в волнах морских. Пишешь, что наскучила тебе земная жизнь, а ты забыла, что в загробной жизни грешных людей ждет. Ведь там миллион раз труднее и скорбнее, чем нам в земле. А в рай Божий кое-как живущих тут не упустят. Поэтому и нужно заслужить прежде покаянием и слезами оставление грехов и просить Бога, чтобы дал помилование на страшном судище своем. Лучше, чтобы тут наказал, да там помилование на страшном судище своем, дабы там не отослал в муку вечную, заслуженную ежедневными грехами. Смиряйся и исправляй. Считай себя худшую всех на свете. А что вы лишний раз в пост кушаете, это ничего, ведь вы не от прихоти так поступаете, а по нужде. Впрочем, все-таки укоряйте себя, кайтесь и смиряйтесь. И тут у корного ничего нет, что вы по слабости ночью читаете молитву лежа и четки исполняете. Самоукорение же, покаяние и смирение и здесь не лишнее. Против нечистых помыслов меч духовный употребляй имя Божие, Покаяние надо приносить Господу, не должно и от духовного отца скрывать. Объявляемые струпы скоро исцелеют. Преподобный Иосиф Оптинский. Чем превозноситься нам, честью ли, славой, но они как дым исчезают, богатством ли, но оно из рук в руки переходит, а если к тому же оно собрано неправедным путем, то принесет нам только бедствие и в конце концов достанется кому-то другому. Разумом ли своим гордиться, но Бог дает разум и премудрость, а если он отнимет свое, то окажешься всех безумнее. Гордишься ли красотой и крепостью, но они, как цвет и трава, от времени и зноя болезни увядают и блекнут? Гордишься ли благородством своего происхождения, но это заслуга твоих предков, а не твоя? Хвалиться же чужим так не следует, как красоваться в чужой одежде. Добродетелью ли своей превозносишься? Если истина есть в тебе, то она есть Божие дело, а не твое. Что же имеешь ты, чего не получил от Бога? И если Он отнимет свое, то останутся у тебя одни грехи да страсти. Чем же еще ты можешь величаться? Посмотри на свое рождение. Кто из живых существ рождается с большим трудом и болезнью, чем человек? Посмотри на воспитание, какое животное, пока возрастет, требует большей заботы, попечения и питания, как не человек. Многие животные, родившись, тотчас сами достают себе пищу, а человек сколько времени чужими руками носится, одевается, чужим трудом питается, согревается, сохраняется. Теперь посмотри на одежду, все звери носят свою, только человек не имеет своего натурального одеяния. Кто подвергается большим бедам, страстям, болезням, немощам, чем человек. Он со всех сторон окружен бедствиями. Позади грех, впереди смерть, после которой последует суд Божий и, может быть, низвержение вечной адской муки. Со всех сторон нас окружают соблазны и козни бесовские, а внутри бушуют страсти. Таким ли бедствием нам гордиться? Посмотри на свое начало и конец, и увидишь, что ты земля, и в землю отойдешь. Взгляни на гробы и распознай среди них, кто царь, кто воин, кто славен или бесчестен, кто был богат или нищ. Отличи благородного от худородного, крепкого от немощного. Где же здесь хвалиться и превозноситься несчастной твари, бедной и по своему началу, и по житию, и по концу своему? Вспомни, кто ты. По заданию венец творения, сотворение, сотворенное по образу Божию, но этот образ Божий, погубивший и ставший созданием падшим, растленным и водимый низменными желаниями, подобно несмысленным скотам. Но, милосердный Бог, восстанавливает тебя искупительными страданиями и смертью своего Сына. Он ради тебя сошел с неба, смирился и принял образ раба. Тебе ли гордиться или искать владычество? Сын Божий ради тебя обнищал, тебе ли гоняться за богатством? Сын Божий принял бесчестие, тебе ли домогаться чести? Он не имел где главы преклонить, тебе ли умножать свои владения? Господь умыл ноги ученикам, тебе ли стыдно послужить своим братьям? Сын Божий претерпел злословие, поношение, ругани, насмешки, заплевания, тебе ли не стерпеть досадного слова? Он терпел невинно и ради тебя, а тебе ли виновному не терпеть? Не твои ли грехи того заслужили? Сын Божий молился за своих распинателей: «Отче, прости им! Тебе ли гневаться и искать мщение на оскорбивших Тебя? Кто Ты такой, что Твои уши не терпят и малого оскорбления?» Человек — это убогая тварь, немощная, нагая, страстная, заблудшая, подверженная всяким злополучиям, окруженная бедами. Она как бы трава, вскоре засыхающая, или как пара, с восходом солнца исчезающая. Но если ты принимаешь Сына Божия за своего Спасителя и Искупителя, наставника и учителя, то прими и Его пример, последуй Его смирению, которому Он учил тебя и словом, и делом. Его сладкий голос нам говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Не стыдно ли рабу гордиться, когда Господь твой смиряется? Как же ты называешь себя Его учеником, если не повинуешься Ему и не слушаешь Его учения? Когда придет вторично, Господь не признает тебя Своим учеником, если не увидит в тебе Своего отражения. Если ты стыдишься Его смирения, то Он постыдится тебя, ибо сказал: «Кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Итак, если хочешь принять участие в Его славе, то стань учеником и Его уничижения. Святитель Тихон Задонский. Продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, в нынешний воскресный день отдания праздника Преображения Господня, и прежде чем перейти к очередному празднику Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии, который Церковь Православная празднует на предстоящей седмице во вторник, мы несколько слов напомним об этом величайшем чудесном празднике Преображения Господня. Не у одних только святых евангелистов находим повествование о Преображении Господнем. Его дают нам и учители Церкви в многочисленных словах посвященных этому празднику. Здесь они выясняют и значение его, предлагая таким образом обильную духовную трапезу для христиан, любящих предаваться благочестивым размышлениям. И нам, имеющим под руками эти поучения и слова отцов в церкви, вполне уяснившие смысл преображения Христова, ничего не остается иного, как только внимать готовому учению, наслаждаться полною возвышенных мыслей духовной трапезы. И не будет бесполезно, если, пользуясь словами учителей церкви, мы соединим вместе находящиеся в них толкования, собирая их как куски по трапезе и приложим их к изъяснению того же празднества для желающих. Итак, Господь возводит учеников своих не на низкую, а высокую гору. Зачем? Чтобы научить их богомыслию и вместе с тем трудолюбию. Без труда нет возможности взойти на высоту. Высота горы — образ богомыслия, вошествие на гору — указание на труд. Хорошо ум возносить к Богу, но не следует и труда оставлять. Добрые дела достигаются трудом. Ум видит Бога, а труд приводит к зрению Его. Ум покоряется Христу, слушая заповеди Его, а труд носит иго Христова, ходя во след Его. Богомыслие наслаждается внутренним зрением Христа. Трудолюбие же привлекает на себя взоры Его. «Вишь, — сказал псалмопевец, — смирение мое и труд мой». Быть же видимым Христом не меньшее благо, чем видеть Его. Обе эти добродетели — богомыслие и трудолюбие для желающего достигнуть небесных благ и радости — также необходимы, как птице крылья. Птица с одним крылом не может летать по воздуху, и человек, обладая только одной из этих добродетелей, не может вознестись на высоту совершенного спасения. Богомыслие без трудолюбивой жизни недействительно и не переносит пользы трудолюбия без богомыслия. С двумя крылами всякая птица летает свободно, двумя добродетелями, богомыслием и трудолюбием каждый восходит на мысленный фавор, чтобы вечно зреть славу Божию. Восходит вначале трудолюбием, ибо оно предтеча богомыслию и боговедению. Святые апостолы подъяли труд, восходя на высокую гору, чтобы видеть славу и преображение Господня. И кто же может надеяться без труда достигнуть радости лицезрения Божия? Зачем Господь возвел на гору только Петра, Иакова и Иоанна, не взяв идущего за ними народа или остальных апостолов, чтобы через это научить искать уединение и безмолвие тех, которые желают упражняться в богомыслии и наслаждаться умным боговедением? Одна только Троица апостолов была возведена на безмолвное место, возвышенность горы была как пустыня. Там не жили люди, чтобы в уединении и безмолвии для нее ясней открылась слава Господня. При рассеянии и сутолке жизни Господь не открывается так, как в уединенном безмолвии. Пророк Илия видит Бога умом своим, когда, стоя перед царем израильским Ахавом, говорит, рассуждая с ним: «Жив Господь, ему же предстаю, то есть телом предстаю тебе, а умом моему Богу, телесными очами вижу тебя, а умными Бога». Но несравненно яснее зарит пророк Илия Господа своего в уединении и безмолвии на пустынной горе Кармель. Здесь он удостаивается сладкой беседы с Богом и откровения его не только внутренне, но и в видимых образах. Правда, можно и среди молвы житейской возводить иногда ум свой к Богу, однако не с таким удобством, как в безмолвном уединении. Там так много препятствий, а здесь тишина и покой. Разве напрасно говорит сам Господь: «Упразднитесь», то есть освободитесь от молвы житейской и разумеете, яко аз есть Бог. Познайте меня, говорит, предаваясь благочестивым размышлениям, как я благоутробен и милосерд, как люблю любящих меня и близок всем ищущим меня. Познайте меня, и скоро меня найдете, если только бросите суету и удалитесь от излишних мирских забот. Познав это, многие бежали из многомятежного мира в безмолвные пустыни, скитались в горах и пропастях земных, чтобы наедине всецело посвятить себя Богу, наслаждаясь благами общения с Ним. Пустынным воспевает святый Дамаскин, непрестанное божественное желание бывает мира сущим суетного краме. Поищем мы таинство и здесь. Почему Господь возвел апостолов на гору не днем, а при наступлении ночи? Потому что ночь более способствует сосредоточенной молитве, чем день. Ночью молчит вся вселенная, и ничего не видать, кроме неба, украшенного звездами и своим великолепием невольно влекущего к себе глаза и ум. Господь возводит учеников ночью на фавор и с тою целью, чтобы научить и нас всех во время молитвы ни о чем земном не думать, но устремляет свое сердце к небу. Некогда царь Давид пророчески воспел, указывая, каким образом человеку откроется уразумение божественных тайн. Внимаем ему, отыскивая этого учителя. «Ночь», — говорит он, — «ночи», — возвещает разум. Ночь действительно, и есть такой учитель, который научает разуму Божии людей, сидящих в продолжении этой кратковременной жизни, как во тьме ночной и сене смертной. «Если посмотришь на небо ночью, — говорит святый Кирилл Александрийский, — как свечами, сияющие множеством бесчисленных звезд, и подумаешь, что весь день суетившиеся люди теперь в ночное время, предаваясь сну, ничем не отличаются от мертвых, тогда возгнушаешься грехами человеческими. Итак, вот наставление, преподаваемое ночью. Она научает познавать суетность житейских забот и дел, прогневляющих Бога, и убеждает избегать тех и других». Почему Господь для явления апостолам славы своего преображения возводит их на фавор, а не какую-либо другую гору? Фавор в переводе с еврейского значит «чертог чистоты и света». Поэтому Господь и возводит их на фавор, а не на другое место, чтобы апостолы от самого названия горы получили наставление о том, что желающий присутствовать при явлении божественной славы должен прежде всего иметь совесть свою, подобную чертогу чистоты, достойному приятия в себя света благодати Божией. Вспомним здесь и древние события, совершившиеся на фаворе, когда начальник войск ханаанских Сисара пришел для истребления израильтян. Тогда Варак, предводитель последних, взошел на фавор и собрал здесь израильское войско. Отсюда он устремился на врага и окончательно поразил все ханаанское войско, так, что погиб и сам Сисара. Это древнее событие Господь таинственно повторил в своем преображении, намереваясь одержать окончательную победу над адским Сисарою. Он прежде всего взошел на фавор, чтобы здесь, как бронёю, вооружившись явлением божественной силы, устремиться и на дьявола, и победить его. Об этом именно и велась беседа на фаворе. Глаголоста «исход его». Здесь указание и христианину, хотящему преодолеть невидимого врага и наводимую им греховную силу, пусть он прежде всего взойдет на фавор сердечной чистоты, пусть очистит истинным покаянием свою совесть и преобразится от злой жизни в добродетельную, облечется в броню правды и примет вся оружие Божие, тогда без особенного труда он одержит победу над вражьей силой. И на фаворе Он преобразился ради нас же, чтобы мы знали об уготованной нам небесной славе. Он преобразит тело смирения нашего, чтобы оно в общее воскресение соответствовало телу славы Его в бесконечном Его Царстве, уготованном от сложения мира для любящих Его. С ними да сподобит и нас милосердием Своим благодати лицезрения Своего Бог и Владыка наш, Христос, человеколюбец, Ему же с Отцем и Святым Духом честь и слава и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему бурливому вниманию евангельское чтение недели 13 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевшие сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Из всех же примеров человеческой неблагодарности Богу самым черным и самым ужасным является пример неблагодарности народа иудейского по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. Пример сей описывает в сегодняшнем евангельском чтении сам Господь в виде пророческой притчи, притчи о хозяине дома и о злых виноградарях. Эту притчу Спаситель рассказал в храме Иерусалимском пред первосвященниками и старейшинами народа, как раз накануне своих последних страданий и распятия на кресте. «И воистину жестоковыйные иудеи разбились о сей камень, и он раздавил их. Приткнулись они о него, как о камень соблазна, и разбились еще в то время, когда Господь наш Иисус Христос был во плоти на земле. А позднее, после распятия и воскресения, камень сей упал на них и раздавил их. Ибо вскоре после того, как злые виноградари убили сына хозяина, напали на Иерусалим римские войска под предводительством Тита, и город разрушили, а иудеев изгнали из их отечества и рассеяли по всему миру. И произошло с иудеями то, что хуже и страшнее происшедшего с ассирианами, вавилонянами, финикиянами, египтянинами и другими народами, которые грешили и вымерли во грехах своих. С иудеями произошло нечто похожее на случившееся с Каином, ибо Бог никому не допустил убить Каина, но сделал ему знамение убийцы и согнал его, да будет изгнанником и скитальцем на земле. Но Каина постигло суровое наказание сразу после первого совершенного им злодеяния, а иудеев нет. Они убивали и побивали камнями пророков Божиих одного за другим, а Бог терпел, отлагая казнь, ожидал покаяния и посылал все новых и новых пророков. Только когда они убили Спасителя, постигло их праведное наказание. Иногда Бог сразу наказывает преступника, а иногда откладывает и откладывает казнь так, что люди думают, что она никогда не последует, и преступник останется безнаказанным. Когда Мариам, сестра Моисея, осудила своего брата, она внезапно покрылась проказою по всему телу. И вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Когда Дафан и Аверон осуждали старейшин своих, земля под ними расселась и поглотила их, и разверзла земля уста свои и поглотила их. Анания и Сапфира присваивали и утаивали церковное имущество, и потому мгновенно пали бездыханны. Но Бог не всякого преступника наказывает сразу. Как раз, напротив, большая часть преступлений и грехов наказывается не сразу после их совершения, но позднее или даже после смерти грешника. Наказание Божие за грех посылается по премудрому домостроительству Божию в всем мире. Если бы Бог не наказывал некоторых грешников сразу после совершения греха, мы бы отчаялись, ожидая Божьей правды. А если бы Бог терпеливо не откладывал наказание других грешников, как бы мы научились терпению по отношению к обидящим нас? Наконец, то, что Бог некоторых закоренелых грешников не наказывает во время их земной жизни, служит нам всем для укрепления веры в будущий суд Божий, который не минует даже грешника, избежавшего всех земных судов. Горе тому, кто безнаказанно наслаждается своими грехами до самой смерти. Горе тому, кто безнаказанно наслаждается своими грехами до самой смерти. Не завидуйте ему. Он получил уже то, чего желал. В жизни сей и в жизни иной ему не осталось принять ничего, кроме осуждения. Если Господь наш Иисус Христос, не имея ни единого греха, столь ужасно страдал и принял таковые мучения, как же не страдать и каждому из нас, грешных, кого Бог хоть сколько-нибудь любит? А тот, кто много грешит и немало не страдает, не имеет ни малейшего сходства с Христом, и потому не будет иметь с Ним никакой части в Царстве Божьем. Устрашимся, если вся жизнь наша протекает без мук и страданий, но со многими нераскаянными грехами. Возрадуемся, если мы перенесли многие муки и страдания и этим воспользовались, покаявшись пред Богом и исправив пути свои. И пусть никто не говорит и не думает, раз Бог так долго терпелив, покаяние можно и отложить. Если Он так долго терпел на иудеях, потерпит ли и на мне еще год-другой? Не будем обманываться. Может, Бог по своему промыслу и потерпеть еще год-другой нашу нераскаянность, а может опустить на нас свою тяжелую десницу через час-другой или через минуту. Когда покаяние откладывается, это делает его все более и более трудным, ибо греховный навык все сильнее и сильнее в нас укореняется, все более и более помрачает наш ум и каменит наше сердце. И тогда мы и против своей воли переходим от тяжкого греха к тягчайшим, подобно злым виноградарям, сперва убивавшим пророков, а в конце концов убившим и Сына Божия. И чего мы тогда можем ожидать для себя, кроме того, что произошло со злыми виноградарями? Краеугольный камень, предназначенный Богом для дома нашего спасения, поднимается над нашими головами и раздавит нас. Ибо Господь сильный в милости, но сильный и в правде. Поспешим же воспользоваться милостью, пока она обильно изливается на нас. Не будем ждать, когда уклонится от нас рука милости и опустится на нас рука правды. Не будем отлагать возделывание виноградника души нашей, чтобы, когда придут слуги хозяина, без промедления отдать им взращенные и собранные плоды. Каждый день ангелы Божии собирают души человеческие и уносят их из мира сего, как собирающий урожай, гроздья из виноградника. Наш черед нас не минует. О, да не окажутся наши плоды гнилыми! О, да не окажутся наши души бесплодными! Ангелы-хранители, вразумите нас, поддержите нас и помогите нам, прежде чем пробьет последний час. Господи! Иисусе Христе, помилуй нас. Тебе же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Признать я все мою.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы немножко начнем о великом 12-м празднике Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, празднество, которое совершается в Святой Православной Церкви на предстоящей седмице во вторник 28 августа по старому стилю 15 августа. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрения Божия о спасении мира соделал всю ее жизнь дивную и поучительную. Чудно рождение Твое воскресает Церковь, чуден образ воспитания, чудно, дивно и неизъяснимо для смертных все в Тебе, Богоневеста. После того, как Спаситель со креста, утешая и ублажая Пречистую Матерь Свою вместо Себя, усыновил ей возлюбленного ученика Своего Иоанна Богослова, разделявшего с нею страдания, ученик взял ее к себе и не оставлял ее до Успения, служа ей как Матери Своей. Пребывание ее было в дому святого Иоанна Богослова в Иерусалиме на Сионе. Уже при жизни ее начали сбываться над ней пророческие слова о себе, «Себо отныне ублажат меня все роди». С распространением славы Иисуса Христа, яко Сына Божия, блажима была и Пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо она пребывала с учениками в молитве и прияла дары Святаго Духа в день Пятидесятницы. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, она передала им все слова, которые слагала в сердце своем, поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее Рождества Христова, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от нее божественные слова. Имея ее яко наместницу Христа Господа своего, взирая на ее святое лице и слушая ее слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многие из новопросвещенных верой даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Матерь Христа Бога. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову, Пресвятая Дева Мария со святым Иоанном Богословом около 43 года по Рождестве Христовом удалилась в Эфес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий Богослову. Впрочем, по сказанию предания, она была не только в Эфесе, но и в Кипре у святого Лазаря, там епископствовавшего, и также на Греафонской, о которой, как говорит Стефан Святогорец, Богоматерь пророчески сказала: «Сие место будет мне в жребии, данный мне от Сына и Бога моего, а сбуду заступница месту сему и Богу о нем ходатайница». Равно и благоговение древних христиан Божьей Матери было так велико, что они предали все о жизни, что только могли заметить из ее святых слов и деяний, и даже передали нам о ее внешнем виде. По сказанию святого Амвросия Медиоланского, основанному на словах Дионисия Ареопагита, Игнатия Богоносца, апостолов из 70 Пресвятая Богородица, живя на земле, была дева не только плотью, но и духом, в сердце смиренно, в словах богомудренно, в глаголании не скоро, в чтении Писания неутомимо, в трудах бодра, в беседах целомудренно, никого не обидела, всем желала добра, не гнушалась убогого, никому не посмеялась. Вид ее был образом внутреннего ее совершенства. Все дни свои она обратила в пост. Сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело ее покоилось духом, она бодрствовала, повторяя во сне читанные или размышляя о привидении в исполнении предположенных намерений или предначертывая новые. Из дому выходила только в церковь и то в сопутствии родных. В Впрочем, она, хотя и являлась вне дома своего в сопровождении других, но лучшим стражем для себя была она сама. Другие охраняли только тело ее, а нравы свои она блюла сама. Святой Епифаний Кипрский, а за ним Никифор Ксенофопул, жившие первые, четвертом, вторые, в XIV веке, упоминают на основании преданий до них, дошедшие даже о внешнем виде Девы Марии. «Вид лица я был, аки вид зерна пшеничина, власа желтого, очес острых, в них же зеницы подобные бяху масличного плода виду, брови ее наклонены и изрядно черны, нос не краток, уста аки цвет розы, лице не кругло, не остро, но мало продолжено, руцы и персты продолговатые, одежды я бяху простые, якоже и ныне святый покров пресвятой главы я являет». Ко времени своего блаженного успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава ее, как Богоматери, распространилась уже по земле и вооружила против нее многих завистливых и гордых иудеев, которые даже покушались на ее жизнь. Но Бог хранил ее от врагов. Живя у святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве. Постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога. Часто посещала места, которые Сын ее и Бог осветил стопами пречистых ног Своих. Горя непрестанно любовью к Богу, Святая Дева часто молилась и воздыхала о своем переселении в блаженной обители Сына Своего и Бога нашего. И как предвозвещено ей было о воплощении от нее Сына Божия, так, когда приблизилась она к своему отшествию от земной ее доли, Господь открыл ей о ее блаженном успении. Обстоятельства, предшествовавшие успению Богоматери и сопровождавшие оно известные в Православной Церкви от времен апостольских. В первом веке успение Богоматери писал Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится между сочинениями Меритона и епископа Сардийского. В IV веке на предание об успении Богоматери указывает святой Епифаний Кипрский. В V веке Ювеналий, патриарх Иерусалимский, о успении Богородицы говорил греческая царица Пульхерия, хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины ее. Впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания. Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке. Пресвятая Дева Мария кончила свою земную жизнь в летах преклонных. Из древнейших сказаний о успении Богоматери, собранных Никифором, известно следующее. Успение Божией Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые все величественно изображает Церковь в своих священных песнях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. В самый день успения ее явился в средине души я в необычайном свете, осиявшему храмину, отходивший Господь с ангелами и святыми, подобно облачному столпу, осенявшему и охранявшему древле народ богоизбранный. Облачный круг в день погребения также осенял и охранял святейшее тело богоизбранной от раковицы и матери, несомые апостолами для погребения. По завещанию Пресвятой Девы, Пресвятой Девы святое тело ее положено было в Гефсиманской весе, находившейся на горе Елеонской, близ Иерусалима, между гробами праведных ее родителей и ее обручника. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении Святой Девы, пришел в Гефсиманию и открыл гроб ее пречистого тела, я уже не было в гробнице. Господь переселил пренепорочную Матерь свою в небесные обители. Как сам он воскрес третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистой своей плотью, так и Матерь его в третий день по смерти ее дивным смотрением Божьим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида: «Воскресни, Господи, покой Твой Ты и ковет святыни Твоя». Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.
Растения смущают при лозе.